Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болотная площадь стала главной темой для средств массовой информации не только в России. Во всем мире писали о московском митинге, о том, как будет действовать в дальнейшем оппозиция, есть ли у нее шансы поколебать ту твердыню власти, которая была выстроена Борисом Ельциным, Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым практически за два десятилетия номенклатурного правления России. И, конечно же, митинг московской оппозиции стал важным моментом для того, чтобы на постсоветском пространстве наконец обратили внимание, что и в России может быть мощное протестное движение. В Украине, где Майдан 2004 года до сих пор остается одним из главных политических событий новейшей истории, причем события, опять-таки, не только украинских, но и в целом постсоветских, где говорят о важности происходящего в том смысле, что именно после Майдана украинское гражданское общество почувствовало себя способным не просто разговаривать с властью, но и одерживать победы, и большие победы, на Болотную площадь смотрят с особым вниманием. Российские процессы развиваются именно тогда, когда украинские, казалось бы, затихли. На Болотной площади было немало украинских журналистов, появились публикации в средствах массовой информации с места событий. Вот сегодня мы будем говорить как раз об этом. Наши гости, ведущий телевизионного канала TVI Мустафа Наем, который опубликовал свой репортаж о событиях на Болотной площади на страницах еженедельника «Зеркало недели», и директор агентства политической аналитики Александр Голубов, который писал об этом на страницах интернет-издания «Левый берег». И вот, собственно, начнем с впечатлений. Первый вопрос к вам, Александр. Вот Болотная площадь, она похожа на Майдан? Вот с вашей, то именно вот с эмоциональной точки зрения.
Вот как раз про эмоциональную точку зрения мне бы прежде всего и хотелось рассказать. Дело в том, что Болотная площадь очень сильно для меня лично, как для человека, который участвовал в событиях на Майдане в 2004 году, она очень сильно похожа именно на то, что происходило на Майдане в свое время. Притом это связано прежде всего не с политическими силами, не с ленточками, не с лозунгами, которые выдвигали эти люди, а именно по эмоциональной атмосфере, по ощущениям, которые люди, и это очень хорошо чувствуется, приносят и отдают друг другу, находясь на площади. Это некая доброжелательность, некое ощущение собственной ответственности за происходящее, наконец-то впервые почувствованное этими людьми. Это радость от того, что наконец можно говорить то, что ты хочешь, и тебя слышат, и есть надежда на то, что твои желания, твоя воля, она как-то будет услышана властью и как-то превращена в жизнь. Все это очень сильно напоминает Майдан, именно эта оптимистичность, это радость от того, что происходит, это уважение друг к другу, отсутствие агрессии, желание изменить что-то к лучшему. То есть, как это бы пафосно не звучало, но есть ощущение того, что вот такие события, они пробуждают самое лучшее, что может быть в гражданском обществе. Это именно желание изменить что-то в лучшую сторону, уважая друг друга ненасильственным мирным путем.
Но, с другой стороны, тут же важно понять и то, как люди, в принципе, воспринимаются со стороны. Может быть, такое восприятие московской публики, оно как раз связано прежде всего с тем, что в Украине были уверены, что в России ничего подобного невозможно.
Не в этом дело. Тут в том-то дело, что в Украине в свое время такая уверенность также существовала. Многие искренне считали, что до Майдана подобные выступления у пассивного, абсолютно забитого с политической точки зрения народа невозможны. И поэтому говорить о том, что для России что-то такое уникальное произошло, ну, это неправда, потому что во времена Кучмы, во времена акции «Украина без Кучмы», поверить в то, что украинцы выйдут на Майдан, особенно в таком количестве, было просто невозможно. Но прошло какое-то время, и мы увидели эти толпы людей. Сейчас то же самое происходит в России. То есть, само собой, внешне это кажется неожиданно, но есть какая-то внутренняя логика процессов, которая неизбежно приводит к таким массовым выступлениям.
А вы, Мустафа, как считаете, Болотная площадь похожа на Майдан по атмосфере?
Ну, наверное, по форме, по фотографиям оно так кажется. Но из того, что я видел, из того, что я чувствовал, из того, что я знаю, конечно, совсем не похоже на Майдан. Потому что все-таки на Майдане был такой момент. На Майдане была четкая организация. Четкие люди, которые организовывали Майдан, люди, которые выходили на сцену, люди, которых подвозили. И если даже мы сравним картинки, которые были на Майдане, которые сейчас вот с Болотной площади, то вы поймете, что на Майдане это была абсолютно технология в плане подготовки. Я не говорю в плане организации, в плане того, что люди привозили или там до денег как-то.
Ну, кстати, вчера в нашем видео об этом говорили Роман Бессмертный и Тарас Тетьков, которые, собственно, были одним из организаторов Майдана 2004 года.
Да, а тут не было никакой организации. Если вы посмотрите фотографии с Болотной площади, вы не увидите одинаковой символики. Большинство плакатов были нарисованы на абсолютно каких-то огрызках картона, или люди сами приносили. То есть не было технологии подготовки к этому событию. К этому событию, мне кажется, те, кто выходили на сцену, были более не готовы, чем те, кто пришли на это событие. Поэтому оно абсолютно не похоже на Майдан. Более того, еще как бы такой момент есть, как бы не обидно было людям, которые стали на Майдане, есть все-таки очень важный момент. Те, кто стали на Майдане, большинство были люди, которые приехали из регионов. Это люди, ну, скажем так, с образованием ниже среднего и среднее образование. Те, кто люди, которые стояли на Болотной площади, ну, это Москва. Это сытая, образованная Москва.
А разве не было так на Майдане, когда киевляне в первые дни вышли на Майдан?
Первые дни, возможно, да. Но это даже в первые дни приезжали все-таки большинство людей, приехали из городов, да, в киевляне, образованные интеллигенции, не вышли на улицу. То, что мы видели на Болотной площади, ну, я был, ну, действительно удивлен, потому что, ну, студенты МГУ, там, условно говоря, ботаны, очкарики, которые стоят с плакатами Путина на пенсию, для меня это была какая-то абсолютно, ну, такая очень, не совсем по-другому, чем то, что было на Майдане. По внутренней логике, именно как раз по внутренней логике, то, что происходило там, то, что происходило на Майдане, совсем разные вещи, мне кажется.
Украинские журналисты Мустафа Нагем и Александр Голубов, которые написали первые тексты вот о событиях на Болотной площади в программе «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Программу ведет Виталий Портников. Вот у меня, кстати говоря, в этом смысле странное ощущение вот от ваших слов, потому что я как раз прекрасно помню о московских митингах 90-х, конца 80-х, начале 90-х годов, которые запомнились мне гораздо больше, чем Майдан 2004, но уже были ярче. Ну, опять-таки, я не вижу, для меня в Болотной площади нет ничего нового, если угодно. Это просто вот возвращение к тем процессам, которые мы наблюдали. Для меня вот новое то, что украинцы, которые действительно в конце 80-х, 90-х годов были в основном спящим обществом, если не считать знаменитую эту голодовку студентов на граните площади Октябрьской революции.
Так, Майдан
Незалежности. Да, так назывался, да, Майдан Незалежности, да. Вот, и они были спящим обществом, они не выходили на улицы, они не протестовали против власти, даже когда был август 91 года. В Верховной Раде, которая принимала акты независимости, пришло, мне кажется, меньше людей, чем сейчас выходят на акции протеста под апелляционным судом, где судят Юлию Тимошенко. Это невозможно объяснить и рассказать, но это было так. И, конечно, для украинского журналиста и вообще для украинского общества то, что происходит на Болотной площади, это повторение украинских событий. И вот поэтому во многом так сравнивается, да? А может быть, наоборот, вот это как раз возвращение к российским истокам, о которых молодые люди в Украине не подозревают или читают в них учебниках.
Кстати, очень такой странный, интересный момент, когда я стоял за сценой буквально в это время, когда все происходило.
Охраняли и там были, их?
Ну, кстати, охраняли их милиционеры. Это удивительное явление. Кстати, опять...
Полицейские.
Полицейские.
В России полицейские.
Похожести и непохожести Майдана, да, вход на сцену на Болотной площади стояли два полицейских, которые не пускали туда националистов. Это очень такой показатель. И причем, как я потом спрашивал, почему так произошло, потому что милиционеры сами сказали, что у нас есть информация, что националисты захотят там узурпировать сцену, поэтому можно вам помочь. Можем. И они разрешили, полицейские стали у входа. Но вот сзади стоял господин Сванидзе, который, то есть, сдержанный очень, то есть он, у него не было никакой эйфории. И вот он говорил примерно такие же слова, что для меня это ничего нового нет. Я вспоминаю 2001 год, когда на НТВ выходили на Манежную площадь, 91-й, 93-й, когда выходили против КПСС за поддержку Ельцина. И вот для этих людей действительно Москва, и то, что Акунин сказал, да, что я 20 лет не видел такой Москвы, и я никогда ее больше не вижу. Никто не сравнивал с Майданом. Сравнение с Майданом возникло единственный раз на телеканале «Дождь», на котором сидел Михаил Дзыгарь, который был на Майдане. То есть у своих москвичей не возникает никаких аналогий с Майданом. И для них это не события, не отголоски Майдана, для них это отголоски там, 2001-го, возможно, да, но точно не 2004 года в Киеве.
Нет, с этим я поспорить точно не могу. То, что для москвичей и для россиян это точно не Майдан, это однозначно, потому что они в любом случае не рассматривают повторение своих историй как повторение никаких историй украинских.
Но это, кстати, разница между Россией и Украиной, потому что Россия никогда не ориентируется на себя как на повторение Украины, а на Украине всегда пытаются найти, повторяя свои события как бы в отголосках российских событий.
Не могу не согласиться с этим, Виталий.
Но в то же время Майдан это было первое событие, на которое Украина не равнялась на Россию, не говорила, что не сравнивала.
Да,
это
конечно,
не первое,
да.
Первое единственное пока, к сожалению.
Ну, я думаю, что в ближайшем времени нас ожидает равнение на Болотную площадь. Но это уже отдельный разговор.
Ну, это, оказывается, любопытно, почему так?
Ну, элементарно хотя бы потому, что то, что выстраивает сейчас Янукович в современной Украине, оно в ближайшем времени будет напоминать, если не Россию Путина, то, по крайней мере, Белоруссию Лукашенко. И в ситуации вот этой вот полной политической безальтернативности происходит вот тот протест, который произошел на Болотной площади, когда люди выходят не за кого-то, они выходят против просто элементарного унижения, против нарушения своих прав, против фальсификации, против просто от того, что они устали от той политической элиты, которая их, извините за выражение, использует.
Я думаю, что так не будет. Мне кажется, что Украина не будет равняться на Болотную площадь по одной простой причине. Если вы возьмете лозунги Болотной площади, то, по сути, они призывают сделать из России Украину. Ну, что они предлагают? Ну, кроме освобождения политзаключенных, да, которое единственное общее, они предлагают зарегистрировать оппозиционные партии, у нас все партии зарегистрированы. Они предлагают провести перевыборы, у нас перевыборы уже были, и у нас это было, ну, нормально прошло. То есть то, что происходит на Болотной площади, оно может как-то повлиять на украинские события, но я не думаю, что украинские площади, украинские демонстрации будут равняться на Болотную. Все-таки Болотная площадь – самое главное отличие от того, что происходит в Украине. Вот сейчас, даже по всем параметрам, когда посмотреть, это не политическая площадь была. То есть тут я не могу сказать, что там политики вывели людей на улицы. В Украине происходит, что политики выводят людей на улицы. Я не знаю, когда мы дождемся, чтобы в Украине сами люди вышли. Да? Вот налоговый Майдан это был очень что-то похожее на Болотный, но просто контингент разный. Там вышли люди сами, предприниматели, здесь образованные люди и молодежь. Вот это единственная аналогия. Но я не думаю, что мы даже сможем равняться на Болотную площадь, потому что все-таки совсем другая страна, другие. Ну, я, опять же, не в обиду украинским, там, моим коллегам и журналистам будет сказано, но то, что я увидел на Болотной площади, эти люди намного ближе к Европе, чем та молодежь, которая выходит здесь, в Киеве. Они по духу ближе. Понятно же, дело в том числе благодаря Владимиру Путину, который обеспечил им сытость в рамках Москвы, да, они умели, у них была возможность выезжать, была возможность читать, смотреть, жить, но эти люди уже живут в Европе ментально, они в Европе, они хотят в Европу. То, что сейчас у нас происходит, это, ну, далеко еще от того, что там по духу. Мне кажется, все-таки вот этот момент мы упустили.
Разве молодые украинцы не европейцы?
Давайте оставим вопрос украинцев и европейцев. Я просто хочу привести все-таки парочку аргументов в поддержку своей точки зрения. Мустафа, вы когда говорите о том, что в Украине на площадь людей выводят политики, они выводили на площади людей. Сейчас, к сожалению, мы можем заметить, что даже в том случае, когда политики пытаются кого-то вывести, мы видим очень печальную картину, к тому же еще частично проплаченную, о чем мы имеем кучу роликов подтверждения в интернете. Рейтинги наших политических сил всех, без исключения, стремятся к нулю. И, то есть, посмотрев сейчас социологические опросы, мы видим очень печальную картину, когда общество перестает поддерживать любые политические партии. Я вижу в этом как раз очень серьезную аналогию с Россией, когда опять-таки общество разочаровано в своих политиках, оно им не верит, но оно хотя бы требует честных правил игры, хотя бы требует возвращения какой-никакой конкуренции политической, чтобы нормальные политические силы смогли появиться. И опять-таки, извините, пожалуйста, я все-таки закончу. Почему, против чего протестуют россияне? Они протестуют против плохого законодательства избирательного. У нас новое законодательство, самое прогрессивное на свете, вы знаете, великолепно. Что только наша оппозиция довольна этим законодательством, общество и политические аналитики, и журналисты в большинстве своем великолепно понимают его истинную роль, и эта роль обязательно проявит себя во время выборов. Узная о ужасных рейтингах партий регионов, сложно сомневаться в том, что будут фальсификации. И эти фальсификации смогут стать тем же самым спусковым крючком, который был для россиян на Болотной. И вполне возможно, что мы увидим как раз вот именно то выступление, когда люди выйдут против унижения собственных прав. Они не будут поддерживать оппозицию, они не будут поддерживать Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко, но они будут хотеть честности и прозрачности политической системы.
Понимаете, в чем что произошло на самом деле в России? Вот если так, по большому счету. общество заступилось за отсутствующую оппозицию. То есть общество сказало: ребят, нам нужна оппозиция, ее нет. Ее нет, потому что вы ее уничтожаете. Я не готов сказать в Украине, что оппозицию кто-то уничтожает прямо. Да где? Они же есть, Яценюки, эти все ребята есть, что они делают? Они ничего не делают.
Подождите, люди... одну секундочку. А вы не хотите, а можете сравнить оппозицию Украины нынешнюю с оппозицией в России?
Нет,
в России
тоже
есть
дело. Разница.
Справедливая
в
Россия.
Да, в том-то и дело, что оппозицию в России нельзя сравнить с оппозицией в Украине. В Украине есть оппозиция, просто что она недееспособная. Потому что эта оппозиция, вот как раз Яценюк, Турчинов, эти ребята, поверьте мне, на следующий день после выборов 2012 года не готовы будут уступить площадь молодежи, интеллигенции. Они выйдут сами и будут еще и бороться за то, кто вышел на улицу, за них или за кого-то другого. В Москве так не происходит. Не потому, что там лучше оппозиция, потому что ее нет. Ее просто нет, она уничтожена. Она уничтожена по инициативе, по потенциалу, вообще в принципе уничтожена в ноль. Все, кто лидеры, которые есть, они все в Единой России. Я не могу сказать, что в Украине все лидеры, которые есть, которые хоть как-то что-то означают, они в партии регионов. Наоборот, в партии регионов нет моральных авторитетов, нет людей, которые могут сказать, что вот Бондарчук, там, не знаю, Канделаки, даже Собчак, таких людей нет в партии регионов. Я не знаю людей, которые могут создать то, что было на Манежной площади в понедельник. Да, когда вышли, то есть в воскресенье, когда на Манежную площадь вышли наши, куда вышел Кобзон, вышли какие-то еще там, тот же Бондарчук и так далее. У нас нет такого...
Это было в понедельник.
У нас такого Майдана быть не может. Партия регионов не может вывести моральных авторитетов в защиту каких-то своих интересов. К чему я веду? Что
я
в Украине...
Я не убежден, что сейчас Кобзон или даже Бондарчук являются моральными
авторитетами. Они являются лидерами хоть в чем-то. Да? Кого может вести партия регионов? Давайте скажем, ну вот кого? Кроме своих партийцев. Как, хоть кто-то вне политики, кто их поддерживает. Таких нет.
У нас найдется масса деятелей.
Это Таисия Павали?
Ну, кроме Таисии. Да, подождите, а в чем разница? Вместо в чем разница Кобзон... между Кобзоном и Таисией Павали или между Бондарчуком и каким-нибудь украинским режиссером, так вот сказать, Богдану Ступке, выдающемуся, великому украинскому актеру, который недавно дал звание Героя Украины.
Мне кажется, очень большая разница только в одном. Что Единая Россия, присоединяя этих людей к себе, дает им какие-то возможности что-то делать, оплачивая деньгами живыми. Что может дать партия регионов? Партия регионов может только что-то забрать. Вот я не верю, что есть партия регионов здравое звено, которое скажет: ребят, давайте так, вот эта часть общества, которую нам мы должны прикормить, чтобы они нам общественное мнение готовили. Они просто до этого не додумаются. В России додумались до этого. У них есть Сурков, у нас нет Суркова. Да? Поэтому
есть чему... Левочкин. Какая разница?
Опять же,
какая страна, такие Сурковы.
Не, ну, знаете, как... я просто к тому, что модель похожая. Но и я не уверен, что в 2012 году будут такие массовые фальсификации, как и в этом году. Мне кажется, что будет всем по-другому. Все-таки, понимаете, в Москве, во-первых, были открепительные талоны. Да? В Москве не было мажоритарщиков. Это схема абсолютно других фальсификаций, другого механизма продвижения людей в парламент. Не надо будет фальсифицировать, надо просто на этапе выборов глушить тех, кто не нужен. Смогут после этого встать, во время этого люди встать, я не уверен. Ну и потом стимула нет, понимаете, здесь как бы любой человек, который выходит на улицу, он знает, что если он выходит против партии регионов, значит он выходит за Яценюка. Вот так случилось, или за Юлю. Такая дурная у нас парадигма, такая дурная модель поведения вот, всего, что происходит. Видимо, нам нужно дождаться 2015 года, когда Янукович всех уничтожит, и тогда, может быть, кто-то опять выйдет. Просто против чего-то. А сейчас у нас так построена модель, и в том числе благодаря оппозиции, которая во всех своих шагах, да, и даже закон о выборах – это такой квинтэссенция того, что они сделали. Да они вместо того, чтобы думать об общих принципах, да, за которые могли поддержать все, они каждый думали о себе. И вот даже на всех площадях они будут думать о себе и не давая людям выступить за общие принципы. Ну, за каким, как я могу выйти сейчас, вот, скажем, условно говоря, вот там избиратель Турчинова, как он может идти на улицу, если они взяли и обманули своего избирателя, указывая, что Тимошенко предлагала голосовать за закон о выборах, и стало известно, что она не голосовала. Вот за кого-нибудь, за Турчинова или за Женю Тимошенко? Ну, это же бред. Поэтому, как бы, ну, совсем другая схема.
Вот именно поэтому я говорю, что люди, скорее всего, будут выходить не за, а против. И, опять-таки, вспоминая Майдан 2004 года, первые дни. Я согласен, что Майдан после, условно говоря, спустя неделю после его начала, он был совсем другим, если мы говорим о самых первых часах, днях этого события. И Болотное в этом плане очень сильно похоже, когда на Майдан вышли именно люди, именно с теми картонными обрывками, именно с теми самодельными лозунгами. Да, там кто-то раздавал ленточки, но белые ленточки точно так же раздавались на Болотной, не забывай.
Масштабы нельзя сравнивать. Оранжевый, Киев оранжевым был в протяжении всех выборов.
Да, это была некая избирательная технология, тут я могу согласиться, но имеется в виду, что сам выход на Майдан в первый момент, опять-таки, по тем свидетельствам, которые...
Это правда, люди вышли просто по порыву какому-то.
Организаторы также были не готовы к такому наплыву, то есть они готовились, они пытались что-то сделать, но что будет столько, что будет так, они были элементарно не готовы. И то, что произошло именно так, для них в первые дни оказалось шоком, когда они чесали просто себе голову и пытались понять, что же им делать, как им совладать со всей этой народной массой, как их как-то организовать и как их использовать себе в пользу.
Да, так и было.
Вы знаете, да, я вам больше скажу. Да. И мне кажется, что если вы сейчас посмотрите, я вчера смотрел первое заседание оргкомитета митинга 24 числа, в прямом эфире они его крутили, ну, на большом городе. Так, если вы увидите неподготовленность этих ребят, то с неподготовленность того, что было на Майдане, эти вообще дети. Потому что ну, они вообще не понимают, что делать. Они понимают, что если... То есть, когда в прямом эфире обсуждается, что говорить на сцене и какие лозунги, то есть, там вообще нет понимания, да, вообще, что делать. Для них это, ну, более неожиданно, чем для... А для майдановцев все-таки был бессмертный. Все-таки закупались палатки. Это же никто не отрицает. То есть, каким-то событиям готовились. Да, может быть, масштаб удивил. Это правда. Но схема была, что делать? Просто нужно было ту же схему переложить там, ну,
на большее
экстраполировать на большее количество людей. А здесь они вообще не понимают, что делать. Мало того, они не понимают, они не могут даже посчитаться. То есть они не знают, как бы вот они не знают даже консистенцию толпы, которая там стоит. То есть есть по 400-500 человек с каждой политической силы. А кто остальные? Где их найти? Как их искать? Как их агитировать? Как... Вот они сейчас говорят, надо будет 50 тысяч. Чего они взяли, что 50 тысяч? Никто не понимает. Но вот как-то они
нас это ориентируют. В Фейсбуке.
Да, и вот Фейсбук. Все.
У меня есть все-таки еще один аргумент в пользу возможности Болотной в Киеве. Дело в том, что на выборах в 2004 году речь шла о президентских выборах, когда у нас не было альтернатив. У нас была только... Или я, или you. Сейчас, в 2012 году, у нас будут точно так же, как и в России, парламентские выборы, когда речь идет, как сказал Андрей Акара, о разных оттенках серого. Когда мы не можем говорить об абсолютной победе какой-то политической партии, мы можем говорить только о процентном соотношении той или иной партии.
Это ужасно.
Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что речь не идет ни о какой принципиальной победе, люди могут... выразить свое мнение за честность, за то, чтобы это происходило нормально, чтобы эти результаты считались честными. Им не важно поддерживать какую-то конкретную оппозицию, им важно убить и возможность самих фальсификаций. Знаете, и доказать власти, что она неправомерна, эти
выборы. Я бы очень хотел здесь Болотную площадь. Правда, вот искренне, абсолютно. Если бы было то, что здесь... То, что было там, будет здесь, я бы очень хотел. Разница очень большая, вы правильно сказали, есть разные оттенки серого. То, что сделали в Москве, сделал Путин, самая большая ошибка, он создал абсолютно черное и все остальное. Остальное тоже не белое. И вот в борьбе было абсолютно против черного. А здесь вы действительно правы. Размыто настолько все серое, что выступать против чего-то, не понимаете, против чего ты выступаешь.
Продолжим наш диалог с украинскими журналистами Мустафой Нуриевым и Александром Головым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Виктор Лизунков сегодня в 19:07 обсуждает с директором межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым и политологом Владимиром Васильевым, что же будет дальше. Результаты выборов не отменят. Системная позиция своим однако не сдаст. Каковы действия общества?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Как сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета России, экстремисты были обнаружены на окраине села Жанхотека. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. У организаторов митинга за честные выборы 24 декабря могут возникнуть проблемы с согласованием акции. Такие сообщения появились в прессе. Один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, сообщил, что на площадке, выбранной для проведения митинга, появились другие претенденты. В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Сегодня стало известно, что в Иркутске инициативная группа граждан выдвигает президента России губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Отправлен в отставку мэр Красноярска Петр Пимашков. Такое решение принял сегодня большинством голосов городской совет. Это сделано по просьбе самого Пимашкова. Предполагается, что он перейдет на работу в Госдуму. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня вечером в Брюссель для участия в саммите Евросоюз России. Накануне депутаты Европарламента призвали руководство ЕС затронуть на переговорах с российским президентом тему нарушений на выборах в Госдуму 4 декабря. Центр избирком Приднестровья должен сегодня огласить итоги первого тура выборов президента этой самопровозглашенной республики. Один из кандидатов, нынешний глава Приднестровья Игорь Смирнов, требует отмены результатов первого тура, ссылаясь на нарушения со стороны одного из соперников. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал», который в ночь на вторник подвергся хакерской атаке, до сих пор недоступен пользователям. Как сообщил Радио Свобода заместитель главного редактора ресурса Александр Гольц, сотрудникам технической службы издания пока не удается возобновить его работу. В бельгийском городе Льеж жертвами вооруженного нападения вчера стали 5 человек, включая самого нападавшего, который застрелился. Раненый
«Час прессы». Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников, Майдан и Болотная площадь. Похожи эти события? В чем они отличаются? Возможно ли в Киеве повторение Болотной площади? Об этом мы говорим с украинскими журналистами Мустафой Наеем и Александром Голубом, которые вот опубликовали свои первые, можно сказать, репортажи в украинских изданиях после того, как произошли события на Болотной площади. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это номер в Киеве, номер для наших украинских радиослушателей. Так что вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. А мы продолжим, собственно, диалог об оттенках серого. Да? Но ведь по большому счету, мне кажется, что и в Москве, не знаю, если поставили, вообще люди не очень верят в политиков. У них идея же очень простая. Они хотят, чтобы все проходило честно. Это примерно то же, чего могут хотеть люди в Киеве. Я вообще не верю, что честным путем можно сейчас добиться победы партии регионов на выборах. Понимаете?
Невозможно.
Ну вот.
Я просто думаю, что как бы... Кто это сказал? По-моему, это... А, это Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот он правильно, первый, кто я ему звонил, что произошло, он говорит, это не политический митинг, не политический протест, это этический процесс, протест. То есть, действительно, люди вышли против лжи и против, ну вот, оголтелого вранья тебе в глаза, когда врут, да, и тут у тебя не возникает вопрос, за кого ты. Ну, просто тебя пугает сам факт. Ну, просто протест вот этот такой абсолютно эмоциональный. То, что действительно там не верят политикам, а знаете, там нет политиков на самом деле. То есть, ну, вот в том понимании, в котором есть в Украине, да, то есть политика – человек, который борется за власть. Там нет борьбы за власть, там есть сценарий борьбы за власть. И каждый идет по своему сценарию. А те люди, которые якобы вне сценария, вот это очень показательный момент, все говорят, что у нас на сцене будут общественные деятели. Но там был Немцов, Явлинский, там был даже один человек из «Справедливой России», они их даже не считают за людей, которые могут представлять политическую элиту. То есть, как-то Немцов для них уже не политик. А это общественный деятель, но он действительно так и есть, по закону он не зарегистрирован, он никто. Поэтому там нет политиков. В Украине все-таки есть еще политический класс, есть люди, которые борются. Но он действительно очень серый. И чем больше они делают шагов, вот то, что делает и Яценюк, и Турчинов, это вот опасность именно в том, что они вместо того, чтобы перед выборами, скажем так, жестко разграничить мы и они, да, и дать возможность после выборов людям выйти, они создают серую массу. Вот сейчас сказать, что Яценюк не сотрудничает с властью, ну, сложно это сказать. После митинга возле Министерства иностранных дел, после закона об голосовании, после информации о том, что Тимошенко была против этого закона, я понимаю, что он в оппозиции. Я очень понимаю, что он хочет сместить Януковича и стать президентом, но есть вопросы, а их не должно быть. Вот у людей, которые вышли на болото, у них не было вопросов, у них был один большой вопрос к власти. Зачем вы нас обманули? Вот сейчас, когда будет на следующий день после выборов, мне к кому обращаться? К Яценюку, который проголосовал за этот закон? Или и обратиться к Януковичу? Вот вопрос же. Поэтому я думаю, что Болотная площадь в Киеве в 2012 году не будет. И слава богу, что ее не будет в 2012 году. Я считаю, что пружина должна еще больше. Она должна набраться сил. Должна набраться, очиститься от политических этих моментов. Должно появиться просто понимание людей, что есть некие ценности и понятия, которые выше политических. Да? И что когда Тимошенко говорит, что нужно быть честными, то это не Тимошенко говорит, надо быть честными. Так написано в мировой истории, в культуре и в Библии, в конце концов. Да? И это никем не монополизировано и не может быть монополизировано. Вот это должно появиться. Тогда, может быть, будет Болотная площадь, но в 15-м, мне кажется, 14-м. Вот для меня самый, мне кажется, самый такой момент, когда может быть Болотная площадь, это ноябрь 2004 года, да, когда там за 4 месяца до президентских выборов.
4-го?
14-го. Вот, то есть там в годовщину, 10-ю годовщину оранжевой революции. Классная дата, красиво, символично, выходите. Но в 12-м году я пока этого не вижу. Вот Болотная не вижу.
Ну, возможно, правда, наша, скажем так, нынешняя власть, она достаточно активно учит все худшие уроки своих северных коллег, как в Минске, так и в Москве, и Честно говоря, те темпы, которыми они движут в направлении именно вот этих вот парадигм политической жизни и взаимодействия с обществом, они очень сильно вот наполняют меня скепсисом относительно того, останется ли у нас реальная позиция в смысле политических сил, в смысле политиков, потому что то, как, опять-таки, вот как вы сказали, Яценюк и те представители Бюта, которые не находятся в тюрьме, активно дискредитируют себя за все это время, они вполне могут вызвать у общества реакцию отвращения до начала парламентских выборов. Именно ту реакцию отвращения, которую сейчас вызывают нынешние политические силы в России, где и ЛДПР, и КПРФ, и справедливо, ну, все эти партии, они абсолютно не воспринимаются обществом как серьезные политические игроки, они воспринимаются исключительно как коллаборационисты власти, которые просто играют по навязанным им сценариям.
Знаете, я думаю, что есть еще один такой момент, которого нет в Украине, к сожалению, может быть, к счастью. Дело в том, что в России не стоит задача смены режима. Она не стоит не потому что ее не хотят, потому что невозможно. Но в такой огромной стране поменять режим, это Россия просто распадется на куски, и это будет уже не Россия. Но есть понимание другого, что нужно менять власть, ценности, которые... Пускай это будет называться «Единая Россия» хоть до конца века, но она должна поменяться. Вот разница между Майданом. Майдан хотел уничтожить и убрать. Не сделал, да, и просто сместил на какое-то время. В России нет этого понимания. В России есть понимание государственности. Это большое государство, в котором люди, которые есть во власти, ты их людей никуда не денешь. Это кадровый аппарат, который ты не возьмешь ниоткуда. Немцов не может предложить свою команду, не может предложить своих людей на такую огромную территорию. Поэтому в любом случае очевидно, что эти же люди останутся у власти. Вопрос в том, что эти люди руководствовались другими принципами. И вот когда переходит... Вот это другая итерация, когда ты говоришь не о личностях и партиях, а о ценностях и принципах. Вот то, чего не произошло на Майдане. Мы говорили о ценностях, да, но привели людей. Вот и в России, мне кажется, это может быть мое наивное представление, не будет смены режима. В России будет изменение во власти, могут какие-то люди уйти. Но я не думаю, что мы там в ближайшие 10 лет увидим смену, жесткую смену Единой России на, не знаю, там, на яблоко. Этого не будет. Это невозможно, это просто убьет эту страну. Ну, потому что уже есть механизм, как сдержать эту. Или тогда, да, надо признать, что Кавказ может прокормить себя сам, давайте разойдемся, и, как говорит Станислав Белковский, останется в маленькой стране, которая будет счастлива, как Британская империя, да, вот она колонии отдала и, в принципе, более-менее нормально себя чувствует. Может быть, но это другая схема, это уже не революция, это уже геополитические процессы намного более обширные.
Послушаем звонок из мяса. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте, я вот по какому вопросу хотел вам обратиться. Вот основа моральной ценности, то есть европейских стандартов, это отношение к женщине, понимаете? Женщина – это основа начала жизни, понимаете? Я Шекспира перевел. Первый, 56-й сонет, 81-й, 154-й, для Юлии Владимировны Тимошенко, да? Я в Государственную Думу это все переслал. Вот у меня факты собраны, тут 200 листов. Я через суды все прошел, и никакого результата нет, понимаете? Зачем писать законы международного права, которые не соблюдаются? То есть ни на Украине, ни в России не
соблюдаются. Да-да-да, я понял. Да.
Вы мне, пожалуйста, если вы уважаете международные принципы, то освободите, добейтесь освобождения Юлии Владимировны Тимошенко, понимаете?
А подождите, вы считаете, что в этой студии вопрос об освобождении Юлии Тимошенко решается? Этот вопрос нет, решается, этот вопрос
как... Обратившись к прокурору,
Да.
И к Януковичу,
да.
И к президенту России, и поддержать меня в этом вопросе, вот на что можете сделать.
Да, вот, конечно, хорошо, когда человек находится вне Украины и не знает, что такое обратиться к здешнему генеральному прокурору.
Не, причем удивительно, что человек в России думает, что в Украине можно обратиться к генеральному прокурору. Вот это тоже понимание. Они думают, что здесь намного более свободная страна. Угу, да. Ну, она более свободная, это правда, но беспредел здесь такой же. Просто здесь еще хуже, понимаете? Здесь она есть ощущение свободы, но процессы такие же, как в России. Ничего не происходит. Там хоть можно против чего-то бороться, возмущаться. Здесь не против чего возмущаться. Ну, то есть тебя принимают свои бумаги, с тобой разговаривать, но ничего не происходит.
Поэтому, можно, конечно, сказать уважаемому господину о том, что на самом-то деле и в этой студии, и, в принципе, не только в этой студии, достаточно много людей поддерживают его мысль, его мнение. Вот, и сейчас...
Наверное, еще женщин уважают тоже.
Да, очень и женщин сильно, тоже да, уважают, да. Но напротив, опять-таки, сюда, где происходит судебное заседание, напротив СИЗО постоянно происходят митинги в ее поддержку. Но, тем не менее, как мы видим, результативность этих массовых акций, правда, не очень, конечно же, а массовых, тем не менее, она активно стремится к нулю, и мы понимаем, что, в принципе, в этом, снова, опять-таки, можно провести некие параллели с Россией, где подобные выступления ранее не имели никакого значения в других, скажем так, судебных разбирательствах, которые считались обществом, по крайней мере, частью общества, откровенно несправедливыми. И в данном случае, я думаю, что, опять-таки, это тоже некая аналогия, которая приведет нас рано или поздно, в 2015 или 2012 году, к повторению тех же событий, которые были на Болотном в Москве.
У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите, говорите.
А, то есть меня не представили, это Владимир Сергеевич из города Владимира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Приветствую ваших гостей. Я в эфире, да?
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
А, да. Значит, вот очень хорошо, что минут 5-10 назад вы вышли на интересный аспект, которого я ждал. Было сказано, что приход к власти таких людей, как Немцов, ну, видимо, Касьянов, в какой-то степени, наверное, Владимир Рыжков, принципиально не способен изменить ситуацию в России. То есть у этих людей нет своей команды, с помощью которой они могли бы заменить, так сказать, людей в нынешней власти, скомпрометирующей себя. Я думаю, что вот этот момент, он параллелен той ситуации на Украине, когда в результате событий на Майдане к власти пришел Ющенко и Юлия Тимошенко. Практически и здесь кадровой революции не произошло. И, собственно, это, наверное, с моей точки зрения, была одной из причин вот той неудачи, которая постигла вот этот своеобразный Украину. Контент, да? Вот в связи с этим напрашивается вопрос, опять-таки о параллелях между Россией и Украиной. История, 9 век, Киевская Русь, так сказать, находился, с моей точки зрения, в аналогичной ситуации, когда местная элита, тогдашняя элита, оказалась неспособной создать собственную государственность и вынуждена была обратиться к нормандским князьям, то есть там варягам, вот, которые были приглашены для того, чтобы создать русскую государственность. Не кажется ли... Да, потом эта история повторилась после реформ Петра, когда опять-таки стагнация в аппарате, реакционные...
Если вы расскажете всю историю России, вы знаете, это очень долгая история, это большая страна.
Нет, я говорю о том, что не кажется ли вашим участникам, что сейчас мы и Россия, и Украина стоит на пороге приглашения варягов, и только варяги смогут решить те проблемы, которые перед нами стоят. Вот вопрос.
Вот вопрос.
Ну, вы знаете, тут есть один момент. Это же трагедия России в том, что нет кадровой смены. Да? Мы можем сравнивать там Россию с Соединенными Штатами, где похоже, в принципе, в каких-то там проявлениях, да, то в Штатах есть две партии с двумя разными командами. В Украине все же, я думаю, что, ну, не скоро, но есть альтернатива кадровому составу Януковича. То есть можно собрать из того остатка, который есть, некую команду, которая придет к власти. С годами это должно утвердиться, как это двуполярное появление, там, 2+, не знаю, как это может быть. Но то, что в России нет альтернативы, это трагедия. Ведь эти люди, которые находятся в Единой России, они не все поддерживают ценности Единой России. Они вынуждены как-то было выживать эти годы. Это как насильственная исламизация, знаете, ну, когда, то есть, людей заставляют, а поколение уже как-то, дети и внуки уже и так мусульмане. Так и тут, поколение, которое за это время жило при Единой России, они вынуждены просто жить при этом кадровом составе и как-то вписываться в эту реальность. Поэтому я не думаю, что это хорошо. Но, опять же, это не означает, что Единая Россия должна быть в том составе, который есть сейчас. Я думаю, что она будет меняться. И это самое важное. Не убивать кого-то друг друга, не уничтожать до уничтожения, но меняться.
Мне кажется, если посмотреть на эту проблему чуть-чуть глобальнее, то можно все-таки прийти к тому выводу, что вот последствия, точнее, не последствия, причины подобных явлений в России и в Украине – это вот... Знакомые уже нам, когда мы что-то строим, а выходит у нас все равно КПСС. И связано это с тем, что все-таки все элиты, в том числе и нынешние, актуальные и в России, и в Украине, они все берут свое начало именно из советских партийных и околопартийных организаций, и поэтому принципы работы, мировоззрение у них соответствующее. И соответствующее мировоззрение у поколения, вместе с которыми и которым они управляют. Мне кажется, что принципиальная возможность смены подобных взаимоотношений между властью и обществом возможно только в том случае, когда само общество начнет принимать активное участие в политике. И это активное участие в политике будет выражаться не только выходом на Майданы, на площади, маханием флагов и выкрикиванием лозунгов, как бы это классно и нужно тоже не было, но и это участие выражалось бы в создании каких-то своих реальных политических, общественных организаций, реальной защите своих прав, реальных попыток добиться власти. И это исходило бы не из олигархическо-номенклатурных группировок, такая инициатива о создании подобных общественных организаций, политических партий, как мы видим сейчас, это и в России, и в Украине. А это бы инициатива к самоорганизации исходила бы из самого общества. Именно это и будет основой того, чтобы в Украине, в России и в других постсоветских государствах появилась реальная, настоящая политика, когда люди защищают свои интересы, когда большие группы населения способны самоорганизовываться и нормально развиваться в каком-то направлении, которое они для себя сами определяют.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Это вы, да. Алло. Ну, куда-то у нас еще... Да-да, говорите.
Калининград, да?
Да.
Добрый день. Я слушаю ваши передачи постоянно и хочу сказать, что мне кажется, ваши политологи и оппозиционные всякие заблудились в трех соснах, потому что идет разговор об одном и том же, абсолютно об одном и том же. Каждый день неограниченное количество времени.
А у меня ограниченное, в сутках 24 часа.
Да.
Конечно, с калининградским временем их 25 в России, но тем не менее их 24.
Да нет, все равно 24. 25 не получается. Но у меня, в принципе, сложилась такая программа, которая вполне реальна как для Украины, как для Минска, как для России, как для любой другой страны, которая хочет демократических изменений. Во-первых, административный ресурс никогда не был административным, если он не поддерживается материальным финансовым ресурсом. Губернаторы получают по 500, по 600 тысяч рублей в месяц. Пенсионеры имеют 5-6 тысяч рублей в месяц. Вот вам, пожалуйста, поддержка того ресурса. Поэтому, как бы то ни было, в первую очередь надо создать, по-моему, профсоюзы. Раз нет опоры на власти, на партии, которые одно и то же долдонят, понимаете? Вот возьмите любую партию, они говорят одно и то же. А что, Единая Россия плохо говорит? Отлично говорит. За всех, мы все поднимем, все поставим. А оказывается, это все наоборот. Потом возьмите детскую игру. Помните, как вот на бревне сидят два мальчика, и подушки пьют себя друг друга, кто кого собьет с бревна. Кто упадет, кто останется на бревне. Так у нас то же самое. Сидят на газовых трубах. К этим газовым и к нефтяным трубам пуповины провели. И сидят на них и качают деньги с этих труб, давая деньги кому? Ни врачам, ни учителям, ни студентам, ни пенсионерам. А кому? Внутренним войскам, ракетным войскам, военно-вооруженным силам страны и так далее. Милиции, полиции. И
какой сухой остаток?
Никакого. Ага. Сухой остаток – это я живу на 6,5 тысяч пенсия.
А скажите, а вот когда в Калининграде люди выходили на улицу протестовать против губернатора Георгия Боуса, это же было задолго до Болотной площади. Как вообще, почему у вас люди вышли? Вот вы сами можете это оценить?
А пенсионеры вышли в основном. Вот я и говорю, что надо образовывать не партии, а людей надо призывать по их доходам. То есть
профсоюзы. Да, я понял. Вот, кстати говоря, я понял эту идею. Кстати говоря, это тут слушатель говорит то, что сейчас происходит на Украине. В Украине сейчас эпоха социального протеста. Пенсионеры выходят, чернобыльцы, афганцы. Но оказывается, что это не может привести никаких изменений, потому что у этих людей только одна задача. Добиться улучшения собственного положения.
Так эти люди как раз опасны этим. Я, конечно, опять же, не в обиду никому будет сказано. Они опасны тем, что для них могут... Это не люди, которые могут вызвать системные изменения. Да? Это люди, которые как раз и есть... Ну, это, по сути, люди, которые протянутой рукой ждут гречки от Черновецкого. То есть дайте нам гречку, дайте нам хлеб, и мы будем голосовать. И они готовы действительно голосовать, и искренне это делать, не потому что их купили или подкупили. Но если во главе них не станет интеллектуальная некая элита, если она появится. Это разрушительная сила, она только приведет к худшему, еще более худшему, потому что откуда, извините меня, у Яценюка появится деньги, если он придет к власти? Да ниоткуда. Точно такое же государство, такой же бюджет. Поэтому бунт голодных желудков намного хуже, по-моему, чем бунт, там, не знаю, свободной интеллигенции, которая сейчас происходит в Москве. Мое мнение.
И проблема еще заключается в том, что бунт голодных желудков при желании можно удовлетворить, элементарно поделившись.
Тебя никто не делится только.
Ну, опять-таки, когда припрет, все может произойти. Но...
Просто с бунтом голодных желудков можно поделиться доходами, а с бунтом интеллигенции нужно будет делиться властью и изменением внутри себя.
Вот это разница. Собственно большая. Говоря, я об этом и хотел сказать, о том, что этот бунт можно удовлетворить, и порочная система, которая существует, она останется, она никуда не денется. Опять-таки, бунт голодных желудков можно разделить и направить его в нужном направлении. А вот с людьми, которые вышли защищать какие-то идеалы, среди которых свобода и демократия, договориться намного сложнее, потому что у них есть четкий моральный ориентир, от которого они исходят в своих каких-то требованиях. Поэтому в данном случае я абсолютно согласен с вами, Мустафа, что бунт голодных желудков – это опасное явление именно для социального развития хотя бы в какой-то минимальной перспективе.
Послушаю звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Говорите.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Виктор.
Да-да, это вы.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич. У меня к вам лично вопрос коротенький. Вы будете 24-го на митинге в Москве?
Я? Я же журналист, я же не участник митинга. А почему вы спрашиваете?
Нет, будете в Москве все равно обозревать это.
Не знаю, я еще, так сказать, вопрос планов, так сказать, с которыми нужно определяться редакционным. А почему вас это интересует?
А теперь реплику можно по выступлению?
Да.
Вот вчера по телевидению была передача о депутатах, какие они имеют льготы. Может быть, Украина это видела, и я хотел спросить. В общем, каждый депутат обходится в месяц что-то там 500 тысяч рублей. Жить надо, нужно миллион в месяц. Вот я хотел спросить про Украину. А как у вас депутаты? Какая у них там зарплата или...
Ну, смотрите, если говорить о зарплате, то средняя статистическая зарплата депутата подходит около 20 тысяч гривен, это около 1500, то есть 2500 долларов. Плюс льготы и все, что они могут себе получить дополнительно, в целом, как почти в среднем, это еще столько же. То есть около 5000 долларов в месяц обходится нам один народный депутат. Это примерно столько же, сколько вам обходится ваш народный депутат. Только разница в том, что у вас есть газ, у нас газа нет. Вот, собственно, и мы об этом говорим очень давно. То есть, если в России, не знаю, насколько это давно длится, но в Украине о льготах народных депутатов говорят очень давно и очень... знаете, ну, то есть, еще такой момент, надо, наверное, этот урок и России изучить. Чем чаще об этом вы говорите, и чем больше это не приводит никаким последствиям, тем более откровенно депутаты говорят, ну да, вот так есть, и как бы, собственно, и вот хорошо, спасибо, что нам рассказали еще раз. То есть ничего не изменит, они будут приводить. Это не... Если вы действительно из-за этих статей не будете выходить на улицу и подавать заявление в прокуратуру и требовать, чтобы это было изменилось, ничего не будет, будет еще хуже.
Мне так кажется, мы же тоже несколько лицемерим, когда думаю, что депутаты живут, собственно, вот на эти деньги. Это же тоже не все,
мягко говоря,
и доходы депутатов складываются не из этих государственных поступлений. Вот в этом-то и удивительно, почему они так за них держатся.
Ну, собственно говоря, проблема и становится еще веселее, когда мы представляем себе объемы тех квартир, которые депутаты получают. То есть, на самом-то деле, опять-таки, даже с зарплатами и льготами это далеко не все. И компенсация транспортных расходов, служебные автомобили, выплаты помощникам. То есть, ну, аппарат Верховной Рады Украинской, он не просто дорог для современной украинской экономической ситуации, он откровенно издевательски дорог.
Вот это, кстати, главный момент, потому что на самом деле, если все это сократить, все эти льготы, то ничего не изменится. Это капля в море для фоли тех трат, которые необходимы государству для решения социальных вопросов страны. Но интересно, что не сокращают. Да.
Это принцип. Тут, я думаю, что, знаете, это когда уже нет инструментов. То есть ведь классовая борьба – это самое легкое, чем может переживать журналист. Ну, когда ты показываешь на богатых и говоришь бедным, какие они плохие. Мы к этому прибегаем не потому, что мы такие плохие или мы ненавидим депутатов. Другого выхода нет. Ну, то есть, когда ты объясняешь, что, ребят, надо менять строчку в бюджете и вообще, в принципе, менять систему расходов.
Потому что социальные реформы не может проводить власть, которая в то же время увеличивает расходы на себя.
Вот. И в этой ситуации ты вынужден искать очевидные примеры несправедливости. И самый очевидный пример – это, конечно, разница дохода. Хотя, действительно, я согласен с Виталием тем, что депутаты не живут на эти деньги. Это элементарное даже… Ну, у нас в Украине есть такое слово «жлобство», я думаю, что оно и у вас есть, да? И жадность. То есть, когда народный депутат, который получает в месяц 100-100 тысяч личного дохода долларов со своих компаний, ну, 5 тысяч долларов ему как бы он действительно мог бы отказаться. Но эти 5 тысяч долларов он потратит на свою любовницу. Да, а зачем? Ну, как бы это же не одно дело свои тратить, да, другое дело чужие. Вот как бы тут элементарно вот это. Но опять же, не все, конечно, есть олигархи, которые, в принципе, даже за зарплату не приходят. С этими обидно вообще бороться, потому что непонятно, как с ними бороться. И денег-то не берут государственно, они просто...
Ну, они деньги по-другому берут государство. Они используют то, что они приватизировали государство для получения этих миллиардных доходов.
Да.
Так что с ними как раз бороться очень просто, если поставить точку на этом симбиозе... Власти и государства, то все эти капитаны бизнеса станут юнгами в течение 24 часов. Потому что они просто не будут знать, что им делать вообще, как это, как доходы получать. Это большая проблема. И мне кажется, что это и проблема и для России тоже. Потому что Россия, вот она находится в плену того же самого симбиоза, которым находится Украина. Это симбиоз олигархического бизнеса и власти, которая патронирует этот бизнес и помогает вообще ему как-то существовать, получать сверхприбыли. По большому счету, уже появилось даже в России выражение, которого еще нет на Украине, но будет. Государственная олигархия, только если крупных компаний. И понятно, что это все, вот часть тех процессов, которые люди пытаются остановить, когда они выходят на Болотную площадь или на Майдан, иногда даже не осознаваясь, каким сложной схемой вообще обирательства и уничтожения самих государственных возможностей они сталкиваются, когда
пытаются с ним бороться.
Речь идет тут не о выборах. Я поблагодарю участников нашей сегодняшней программы Мустафу Наема и Александра Голубова за то, что они пришли к нам в студию поговорить о параллелях между Болотной площадью и Майданом. Напомню вам, что сегодня программу вел для вас Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. И пожелаю вам всего хорошего, но напомню, что сейчас после новостей «Алфавит инакомыслия» с Иваном Толстым бульдозерная выставка 1589-1674 года. На окраине московском пустыре независимые московские художники попытались провести художественную выставку. Однако власти разогнали ее и уничтожили от картин с помощью бульдозеров и поливальной техники. Это событие стало эпохальным, и его эхо разошлось по всему миру.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Мезенцев, кандидат в президенты от железной дороги.
Комментарии экспертов.
Шантажирует ли ЦИК международных наблюдателей?
Право автора.
Дума прикидывается работоспособным органом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.